Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Родственники жертв терактов создают единый координационный совет. Чего они намерены добиваться от власти? Соединенные Штаты уточняют стратегию действий в Ираке. Верят ли в Вашингтоне в возможность создания образцовой арабской демократии? Петербургская школьница подала иск против преподавания в школе теории Дарвина. Какова подоплека первого в России обезьяньего процесса? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 26 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Москве прошли траурные мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. У здания центра собрались родственники погибших. После минуты молчания в небо были выпущены 130 белых воздушных шаров по числу погибших. Всего в результате захвата и операции по освобождению зрителей, пришедших на мюзикл «Норд-Ост» в конце октября 2002 года, пострадали более 700 человек. Расследование дела о теракте до сих пор не завершено. На месте трагедии работал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Четвертую годовщину «Норд-Оста» около театрального центра на Дубровке, где 4 года назад в заложниках были более 900 человек и где 130 из них погибли от примененного во время штурма газа, людей было едва ли не меньше, чем тогда заложников. Мимо по всем улицам шли потоки машин, и почти никто не останавливался посмотреть, почему здесь звучит громкая печальная музыка и стоят люди в черном. Но митинг памяти и поминальная служба привели на Дубровку не только пострадавших в «Норд-Осте», но и тех, кто пережил другие теракты. Матерей Беслана, родственников тех, кто погиб во взорванных домах и самолетах. Руководитель общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова говорила о неприходящей боли и о тех, кого она считает за эту боль ответственными.
Нам никогда не забыть, как мы беспомощно метались от одной больницы к другой в поисках своих родных, как теряли сознание и рассудок, объезжая московские морги, как начинали постепенно осознавать, что блестяще проведенная операция по спасению заложников, при которой никто не погиб, сплошная, безжалостная, циничная ложь. И никогда не снимем с вас личной вины, господин президент Путин, за взрывы домов, за взрывы метро, за взрывы самолета, за Беслан, за «Норд-Ост».
Пострадавшие от теракта в «Норд-Осте» не слишком доверяют власти вообще и московской власти в частности. Когда около театрального центра появились люди из московской мэрии с венком от правительства Москвы, этот венок организаторы митинга сначала отказывались принимать. Первый заместитель московского мэра Людмила Швецова при этом говорила журналистам, что в этот день у всех живых вина перед погибшими общая.
Мы работаем вместе с общественной организацией «Норд-Ост», Татьяной Ивановной Карповой, со всеми ее сподвижниками, которые дают нам сигналы бедствия, когда кому трудно, и мы стараемся быть вместе с этими людьми. Может быть, в этом именно наша с ними солидарность, и в этом наше перед ними прощение. Мы просим у них прощения, потому что не сберегли этих людей, и в этот день, наверное, нет ничего зазорного, чтобы каждый из тех, кто живет, попросил прощения у тех, кого нет.
Но сами пережившие «Норд-Ост» таких обобщений не делают. Они говорят, что именно власть должна больше заботиться о пострадавших и семьях погибших, что именно власть должна отдельным законом обеспечить их существование, если не смогла уберечь от трагедии. Впрочем, не все стремятся этого добиться. Кто-то из бывших заложников, наоборот, считает, что жизнь должна идти своим чередом. Один из них – актер мюзикла «Норд-Ост» Марат Абдрахимов.
Я сразу отказался от вопроса, кто виноват, потому что наш дом горит. Он уже горит очень сильно. Достаточно включить новости и увидеть те ужасы, которые творятся у нас. Земля не может уже больше терпеть эту агрессию. Если люди не научатся контролировать себя, если они не будут милосердны и вокруг себя, ну, хотя бы любить близких, то нас просто сметет.
Объединить же усилия всех переживших террористические акты для того, чтобы быть услышанными властью, предлагали приехавшие из Беслана женщины, у которых свое горе. Фелиса Батагова, бывшая в сентябре 2004 года заложницей в бесланской школе номер 1, рассказывала, как страшно было тогда и как они надеялись на то, что их не будут штурмовать.
Не было ни воздуха, все эти 3 дня не было воды. Мы не говорим, что нам, взрослым, но детям не давали ни воды. И просто сидеть мы тоже не имели права. Нас заставляли сидеть зайчиком. Руки кверху вот так мы держали и должны были сидеть зайчиком. Потому что дети плакали, шумели, а им, видите ли, это не нравилось. Потом, когда появились террористы с респираторами, дети вокруг стали говорить: «Скажите, нас тоже будут травить, как спасать, как Нордост спасали?»
Из представителей федеральной власти на митинг памяти не пришел никто, зато оппозиционных политиков и общественных деятелей было много. Михаил Касьянов и Эдуард Лимонов стояли рука об руку, а бывший с ними рядом председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров заявил Радио Свобода, что небольшое количество людей, пришедших почтить память жертв Нордоста, это тревожный знак.
Это проблема гражданского общества России, разобщенность, неумение проецировать трагедию другого человека на свою собственную жизнь и непонимание того, что мы все находимся в одной лодке. Власть несет ответственность за то, что здесь произошло, за эту трагедию, поэтому власть это устраивает. Во многом то, что подобные трагедии не вызывают должного общественного резонанса, это следствие той пропаганды, постоянное промывание мозгов, которые ведут центральные телеканалы, и задача которых максимально отвратить людей от любой активной общественной позиции.
Заочно в смысле ответственности власти за то, что захваты заложников были допущены, с Каспаровым согласился лидер Компартии России Геннадий Зюганов, говоривший об этом на пресс-конференции в Москве.
У нормальной власти лежит на столе расписание о поведении ее в чрезвычайной ситуации. За это надо сорвать погоны и выгонять со службы. Как вести надо спецслужбам в этих условиях, это прописано кровью во всех спецнаставлениях всех стран мира. Что Путин не знает, знает. Нордост это вообще позорная, жуткая, страшная страница. Потому что беспомощность власти в этом отношении настолько очевидна, что они всячески стараются это замять и не показывать.
Пока политики говорили об общественной апатии и ответственности власти, на Дубровке оплакивали погибших 4 года назад, перечисляя их поименно.
Белоусова Любовь Анатольевна, 28 лет. Белянцева Инна Михайловна, 59 лет. Богданова Ирина Викторовна, 30 лет. Бондаренко Валерий Викторович, 40 лет. Борисова Елена Валентиновна, 40 лет. Бочков Алексей Сергеевич, 25 лет.
Прозвучали имена всех погибших, в небо были отпущены 130 белых воздушных шаров, и некоторые говорили, что в будущем году здесь, наверное, будет больше людей. Нордосту будет 5 лет, а до выборов в Госдуму останется меньше 2 месяцев. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Адвокат Игорь Трунов, представлявший в московских судах интересы пострадавших в теракте на Дубровке, с сожалением отмечает, что больших успехов ему добиться не удалось. Выиграно лишь 19 судов из более чем 40. Размеры компенсации, которые суды назначили пострадавшим, минимальны. Для более эффективной помощи жертвам терактов Игорь Трунов предлагает принять федеральный закон о защите прав пострадавших от терроризма. Правда в том, что он будет принят в России, адвокат сомневается. С Игорем Труновым беседовал корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Ну, к сожалению, успехи небольшие. Мы выиграли 42 дела, 19 сирот получают пенсии, и также получают престарелые инвалиды тоже пенсию пожизненно. Размер таких пенсий от 250 рублей до 9000 рублей ежемесячно пожизненно. В принципе, конечно, это небольшие деньги для России. Это составляет всего 10% потерпевших. Основная масса, конечно, не добилась возмещения вреда, ничем мы ей не смогли помочь.
Напомните, пожалуйста, когда возникли первые иски, чего вы добивались?
Мы ставили вопрос о возмещении вреда жизни и здоровью. Это экономический эквивалент стоимости жизни человека, и мы ставили по международным стандартам возмещение вреда около $1 млн за каждого погибшего.
Как вы думаете, почему суды не встали на вашу сторону?
Ну, к огромному сожалению, судебная система пока еще работает в старом коммунистическом режиме подчинения исполнительной власти, и она не стала самостоятельной, и она не стала независимой, и те критерии, которые записаны в международных нормах права в Конституции, они пока что формальны и не действуют.
Игорь Леонидович, будут ли пострадавшие в Норд-Осте инициировать какие-то новые иски?
Да, конечно. Те инвалиды, те сироты, для них даже вот эти небольшие суммы, они существенны, и существенна эта помощь. Поэтому сейчас в судах еще находится ряд исков. Также ко мне обратились граждане Украины, потому что все-таки одно дело по иностранным гражданам мы выиграли, и создан прецедент, и есть вероятность, что иностранные граждане также получат возмещение вреда, в особенности из бывшего соцлагеря, для которых эти деньги являются существенной помощью. Поэтому это один аспект. И также мы готовимся запустить вот механизм, который прописан в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, когда деньги, конфискованные в рамках борьбы с финансированием терроризма, должны перенаправляться потерпевшим от терроризма. Вот этот механизм должен быть создан в России, потому что сейчас эти деньги уходят в неизвестном направлении.
А что бы вы изменили в российском законодательстве для того, чтобы пострадавшие в террористических актах могли получать какие-то компенсации?
В российском законодательстве, конечно, на сегодняшний день назрел вопрос принятия отдельного федерального закона о защите прав пострадавших от терроризма. Это отдельный процессуальный статус потерпевшего и определенные социальные льготы. И, скорее всего, удобнее всего это французский тип, когда создается фонд с участием государственных структур и с участием потерпевших, который аккумулирует государственные средства, который аккумулирует благотворительность, потому что сегодня процветает мародерство, благотворительность полностью разворовывается, до потерпевших не доходит ничего. И вот этот фонд, который аккумулировал бы все средства, в том числе и от борьбы с финансированием терроризма, занимался бы потерпевшими, которые имели бы определенный статус, который позволял бы оказывать им реабилитационные услуги, то есть лечение, протезирование, помощь материальную, обучение сирот и так далее. То есть целый спектр. И это, конечно, необходимо регламентировать отдельным федеральным законом.
Говорил адвокат Игорь Трунов, представлявший в московских судах интересы пострадавших в теракте на Дубровке. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Сегодня в список жертв террористического акта на Дубровке внесена журналист Анна Политковская. Об этом заявила Татьяна Карпова, сопредседатель региональной общественной организации «Норд-Ост». Вот ее слова. «Сегодня, помимо жертв трагедии теракта 4-летней давности, мы чтим память погибших членов общественной организации «Норд-Ост». 7 октября погибла Анна Политковская. Ее смерть мы считаем террористической актом и вносим в списки погибших от теракта. Напомню, что на следующий день после захвата заложников террористы потребовали обязательного присутствия на переговорах журналиста Политковской. Она находилась в то время в Лос-Анджелесе по приглашению Международного фонда женской журналистики, но сразу же вернулась обратно в Россию. В результате переговоров, которые вела она и хирург Леонид Рошаль, заложникам начали доставлять воду и продукты. Политковская и депутат Государственной Думы Асламбек Аслаханов несколько раз проходили в здание театрального центра на Дубровке и приносили с собой воду и соки для заложников. Политковская была убита 7 октября этого года в подъезде своего дома на Лесной улице в Москве. Тему продолжим в рубрике «Свобода слова». На этой неделе ее ведет известный журналист Людмила Телень.
Последствия того, что произошло 26 октября 2002 года, будут влиять на нашу жизнь еще очень долго. И речь не только о людях, которые потеряли в тот день близких, хотя о них прежде всего. Никакие наказания и компенсации, конечно, не уменьшат их горе. Но кроме этих чувств, у них есть еще чувство долга перед теми, кто погиб. И именно это чувство заставляет их искать ответы на вопросы, на которые до сих пор не ответил никто. Как удалось пройти в центр столицы группе вооруженных террористов? Почему уничтожили всех боевиков, не оставив свидетелей? Кто принял решение об использовании газа? Почему врачи не знали, какие препараты надо применять в качестве первой медицинской помощи? Почему вообще эта помощь была организована так, что люди задыхались при транспортировке в автобусах? Впрочем, если кто-то считает, что ответы на эти вопросы нужны только родным и близким пострадавших, это, конечно, ошибка. Пусть простят меня слушатели за тот прием, который я сейчас применю. Но мне кажется, что он в этой ситуации допустим. Представьте себе, завтра в заложника попадаете вы. После Норд-Оста, после Дубровки. Вы сможете заставить себя верить в добросовестность власти и в искреннее желание силовиков спасти вас любым путем? И, соответственно, как станете себя вести? А теперь представьте себя в роли добросовестного и профессионального человека, который по долгу службы должен спасать заложников, того же силовика. Как, если он точно знает, что заложники помнят Норд-Ост и не верят, и не помогут ему в ее работе? А если речь не о слишком добросовестном милиционере или ФСБшнике? Как он будет действовать, зная, что смерть заложников рассматривается властью всего лишь как допустимые потери? А теперь представим себе, какой логикой могут руководствоваться организаторы терактов, которые уже поняли, никакие заложники не заставят власти пойти на переговоры. Думаю, той, которой они уже руководствуются сегодня, сделав ставку на террористов-смертников, которые не выдвигают требования о переговорах, а просто уносят с собой жизни десятков людей. События на Дубровке, казалось, 4 года назад, останутся самой страшной страницей российской истории начала 21 века. Но случился Беслан. Прямое следствие того, что произошло на Дубровке. И прямое следствие того, чего после Дубровки не произошло. За гибель людей так никто и не ответил.
Людмила Телень, рубрика «Свобода слова». Четвертая годовщина теракта на Дубровке и народная память. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 26 октября. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш признал, что Соединенные Штаты несут большие потери в Ираке. Выступая в Вашингтоне, Буш заявил о том, что знает о недовольстве многих американцев ситуации в Ираке, где только за октябрь погибли 93 военнослужащих США. Но победа в Ираке, подчеркнул американский лидер, главный этап в войне с международным терроризмом. По словам Буша, США добиваются от руководства Ирака принятия срочных мер для спасения страны. В то же время Вашингтон понимает все трудности, с которыми сталкивается Багдад, отметил американский лидер, и не намерен слишком сильно давить на него. Выступление Буша американские аналитики оценивают в свете приближающихся выборов в Конгресс. Об этом корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
За 13 дней до выборов в Конгресс президент Буш во время пространной пресс-конференции сделал неожиданные признания относительно ситуации в Ираке и заявил о намерении довести дело до успешного завершения, рассказывает Алан Давыдов.
Пресс-конференция президента в Белом доме состоялась через неделю после появления в печати сведений о якобы планируемом администрации резком изменении иракской стратегии. Буш признал, что разгул насилия в Ираке принимает устойчивый характер, и это не может не тревожить американцев. Я знаю, что многих американцев не удовлетворяет ситуация в Ираке, как и меня. Вот почему мы предпринимаем новые шаги, чтобы помочь обезопасить Багдад, и постоянно обновляем нашу тактику во всем Ираке в соответствии с меняющимся характером угрозы. Мы не должны рассматривать каждый успех нашего врага как нашу ошибку, повод для расследования действий руководства или для призывов вернуть наши войска домой. Мы не должны становиться жертвой пропаганды врага, пытающегося подорвать нашу уверенность и заставить нас поверить, что наше присутствие в Ираке – причина всех этих проблем. Президент признал, что терпение его администрации не безгранично, и она оказывает давление на правительство Аль-Малики с тем, чтобы оно приняло решительные меры по спасению своей страны. Но даже в этом случае, добавил Буш, есть пределы этому давлению. Президент подчеркнул, что сегодня речь идет не о работе над графиком вывода американских сил из Ирака, а о выработке ориентиров для достижения мира. Хотя Джордж Буш отказался от своего традиционного рефрена «Наш курс в Ираке остается неизменным» и предпочитает теперь говорить о проявлении гибкости в соответствии с меняющимися условиями, демократы на Капитолийском холме считают, что в сущности это ничего не меняет, говорит сенатор-демократ Джек Рид. Президент пытается сменить фразеологию, но он практически не меняет свою политику и, как я считаю, не предпринимает нужных нам и жителям Ирака эффективных шагов для обеспечения стабильности в этой стране. Президент и его администрация никогда не привлекали к решению этой задачи необходимые гражданские ресурсы. Учитывая, что до выборов в Конгресс осталось 2 недели, Джордж Буш, судя по всему, пытался дать понять, что решение электората о том, кто возьмет большинство в Конгрессе, будет определяться не только иракской проблемой, и что демократам рано радоваться. Кое-кто здесь, в Вашингтоне, уже предвкушает победу и даже подбирает себе обстановку офиса, вплоть до занавесок. Но только американский народ решит исход выборов, рассудив, кто его лучше защитит и кто будет сохранять низкие налоги. Согласно самому последнему опросу телекомпании CNN, сегодня только 20% американцев считают, что Соединенные Штаты выигрывают войну в Ираке.
Какие выводы из этой речи президента делает известный американский политолог, сотрудник фонда наследия Джеймс Филлипс? На мой взгляд, ее цель – заверить американцев, что у Белого дома есть дееспособный план действий в Ираке, что он реализуется и что администрация и Пентагон учитывают изменяющиеся обстоятельства, соответственно, пробуют различную тактику. Хотя стратегические задачи остаются прежними. Но многие критики Белого дома сомневаются, что эта стратегия и тактика способны привести к успеху. Вообще, понятно ли, что собой представляет нынешняя иракская стратегия США?
Я думаю, общее направление, заданное Бушем, неизменно. Как только иракцы смогут постоять за себя, Соединенные Штаты начнут выводить войска. Проблема в том, что иракские власти не спешат с организацией дееспособной армии. А когда эти подразделения встают, наконец, под ружье, они не хотят воевать. Сейчас Пентагон перенес акцент с количества на качество подготовки иракских сил. Он начал чистки уже созданной иракской армии, подозревает, что в нее внедрились шиитские группы смертников. Одновременно администрация заявила о политических инициативах. Она намерена, например, прибегнуть к помощи иракских религиозных лидеров в попытках нейтрализовать религиозных боевиков. Она попытается убедить иракское правительство и парламент в необходимости срочного создания условий для большего участия суннитов во власти. Она хочет, чтобы ее арабские союзники оказали более действенное давление на повстанцев, чтобы они помогли заставить сложить их оружие. А каково ваше личное ощущение? Верит ли сам президент Буш, что все эти усилия действительно приведут к успеху? Администрация, образно говоря, гнется под давлением ветра, который явно дует не в направлении, предсказанном в предвоенных аналитических разработках. Белый дом надеется, что рано или поздно, пусть даже придется идти окружной, длинной дорогой, конечная цель все-таки будет достигнута. Хотя уже заметно, что администрация готова отказаться от тезиса превращения Ирака в образцовую для арабского мира демократию. В конце концов, я думаю, большим успехом будет считаться создание в Ираке стабильного режима, способного навести порядок в стране и обеспечить права граждан. Если при этом он будет демократическим, то успех можно будет назвать полным. Белый дом сейчас наверняка больше думает о стабилизации Ирака, чем о демократизации. Тем более, что у преемника Джорджа Буша на посту президента, скорее всего, будут свои идеи относительно Ирака. Президент осознает, что у него осталось 2 года на то, чтобы представить миру результаты иракской операции. Но я уверен, что принципиальное решение о будущем иракской операции примет уже следующая администрация. Говорил американский политолог, сотрудник фонда наследия Джеймс Филлипс.
С ним беседовал и над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем не угодны Кремлю не прошедшие регистрацию партии? Тему обсуждаем с ответственным секретарем Республиканской партии, бывшим депутатом Госдумы Алексеем Захаровым и первым секретарем ЦК РКРП, депутатом Госдумы Виктором Тюлькиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
Напомню, что сейчас вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 26 октября. Вот главные темы второй половины часа. В Петербурге подводят итоги Второго Всемирного конгресса соотечественников. В Польше идут дискуссии о внесении в Конституцию положения о запрете абортов. Петербургская школьница подала иск против преподавания теории Дарвина в средних школах. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве прошли траурные мероприятия, приуроченные к 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. Тогда погибли 130 человек, пострадали более 700. В Японском море, по уточненным данным, сегодня было найдено тело одного погибшего моряка сухогруза «Синегория». Таким образом, погибшими числятся 2 члена экипажа. Судьба 5 остается неизвестной. Спасти удалось 11 человек. Введение судов присяжных в Чечне может быть отложено до 2010 года. Как сообщил глава Конституционного суда России Валерий Зорькин, подготовлен законопроект на эту тему. В ряде регионов России регистрируются все новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. Наиболее сложная ситуация в Белгородской области, где число отравившихся превысило 900, 44 человека погибли. Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич удостоен премии Андрея Сахарова, высшей награды Европейского Союза за достижения в борьбе за права человека. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопс Хефер провел переговоры в Москве с российским руководством. Он призвал российские власти снять санкции в отношении Грузии. Азербайджанские правозащитники осудили решение властей с будущего года запретить национальным теле- и радиовещательным компаниям ретранслировать программы BBC, «Голоса Америки» и «Радио Свобода». Глава Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Хальфдан Скарт выразил обеспокоенность в связи с поступившим в Госдуму России законопроектом о частичной отмене выборов мэров. По мнению Скарда, проект противоречит Европейской хартии местного самоуправления, ратифицированной Россией. Президент США Джордж Буш подписал закон, предусматривающий строительство заградительной стены вдоль границы с Мексикой.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 26 октября. Участники Второго Всемирного конгресса соотечественников, завершившегося в Петербурге, выяснили, что численность российской диаспоры едва ли не самая большая в мире. За пределами России живет до 30 миллионов русских, две трети из которых в республиках бывшего Советского Союза. Петербургское мероприятие было тепло принято властью. На конгрессе выступили и президент, и министр иностранных дел России. Заграничным русским предложено переселяться в малоосвоенные районы страны. Некоторым из них обещаны льготы при получении гражданства Российской Федерации. Итоги Конгресса соотечественников подводит корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Александр Дядин.
В разные годы люди покидали Большую Россию по разным причинам. После Октябрьской революции за рубеж выехал цвет нации. Представители интеллигенции, дворянства, военного сословия – всего около 5 миллионов человек. Эмиграция продолжалась и в последующие годы. Долгое время между теми, кто остался на исторической родине, и теми, кто стал жить за ее пределами, существовали огромные идейно-политические траншеи. Но на этом российский исход не закончился. После развала СССР еще около 20 миллионов русскоязычных автоматически оказались за пределами России. Огромный пласт русской культуры за рубежом всегда притягивал внимание и простых граждан России, и многих общественных и политических деятелей. В последние годы этот интерес все-таки привел в движение неповоротливую российскую государственную машину. Первый подобный форум состоялся в Москве в октябре 2001 года, и вот второй в Петербурге. Вопреки утверждению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, что для приезда грузинских делегаций в Россию никаких препятствий нет, а транспортной блокады Грузии не существует, представители грузинской делегации рассказали, что приехали в Россию через Армению, поскольку ни железнодорожными, ни авиационными маршрутами в Россию воспользоваться нельзя. Их сегодня нет. Выступивший с приветственной речью президент России Владимир Путин, пообещав всемерную поддержку российским диаспорам за рубежом, перечислил несколько примеров усиления внимания российского руководства к проблемам взаимоотношений с зарубежными соотечественниками. Однако руководитель делегации соотечественников Украины Леонид Грач констатировал обратный процесс.
Нам нельзя больше закрывать глаза на то, что в последние годы происходит постоянное ослабление культурных, политических и экономических связей между нашими республиками и народами. Мы все дальше удаляемся друг от друга, начинаем воспринимать друг друга как соседей, с которыми можно и поссориться. Все более значимым становится возрастной фактор. Сейчас готовится вступить в жизнь поколения, рожденное после 91 года. Если мы не сумеем переломить общественную ситуацию и перейти к политике, основанной на принципах солидарности, интернационализма, то в нынешних молодых людей так и не сложится уважительное отношение к созданию нашими предками цивилизации и культуры. Они не по своей вине и часто против собственной воли окажутся в плену у националистических настроений.
Вынужденной эмиграцией русские люди оказывались в разные годы разными путями, и ожидания от этого конгресса тоже разные, говорит секретарь Русско-Австралийского промышленно-экономического общества Валерий Лебедев.
Моя волна эмиграции, как мы ее называем, это эмиграция послевоенных годов. Во время войны попали в Германию, 6 лет беженских лагерей в Германии и в Италии, и я в 49-м году попал в Австралию. Я надеюсь получить от этого информацию и за счет этой информации создать какую-то более близкую связь между разными организациями в Австралии и другими разбросанными по свету русскими, которых я уже здесь встретил, с таких для нас странных стран, как Мексика, как Сирия, Бельгия, всевозможные страны, которые здесь люди присутствуют.
Вопросы, которые были поставлены участниками Конгресса, касались основных форм поддержки соотечественников за рубежом, развития русского культурного пространства, русского языка, русскоязычных средств массовой информации за рубежом, поддержки российскими регионами зарубежных соотечественников. И, конечно, много разговоров было вокруг программы добровольного переселения соотечественников на историческую родину. В ближайшие 3 года Россия будет готова принять из-за рубежа около 300 тысяч соотечественников, пожелавших вернуться. Об этом сообщил глава Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский. Но ряд участников Конгресса уже высказали определенные сомнения в реализации этой программы. Причины называли разные. Это и бюрократические трудности, с которыми люди, привыкшие к зарубежным порядкам, просто не способны справиться. Это и предлагаемые для дальнейшего проживания места, нередко удаленные не просто от Москвы или Петербурга, но и вообще от городской инфраструктуры. Это и проблемы переселенцев, возникающие во взаимоотношениях с коренными жителями тех регионов, куда приезжают люди. И при этом власти годами ничего не предпринимают для решения этих вопросов. Член организации «Русская традиция», член правительства Чешской Республики по вопросам национальных меньшинств Алексей Кельвин рассчитывает хотя бы на поддержку российским правительством тех программ, которые он и его товарищи уже много лет проводят в Чехии практически на свои средства.
Наша надежда, что можно будет лучше общаться с соотечественниками в других странах, перенять частично их опыт, поделиться своим опытом и, с другой стороны, можно будет, как мы надеемся, получить какую-то более весомую поддержку со стороны России, российского правительства. Потому что все-таки издание газет, организации концертов, все это требует каких-то денег и не всегда удается найти спонсоров.
Алексей Николаевич, вернуться не хотите?
О, наши родители, то есть это первая волна, нас воспитывали в том, что мы сидим на чемоданах и ждем только удобного момента, когда можно будет в Россию вернуться. Но их любовь к России была слегка патологической. Они любили Россию, которой уже нету. Я сюда первый раз попал с моим отцом в 1957 году, и оказалось, что той России, которую мы любили, она уже давно в прошлом. То, что нас здесь поразило, это полное неуважение к личности. То, что люди — это только винтики в какой-то большой машине, это в некоторых случаях даже скорее удобрение для государства. Это просто было настолько тяжело принять, что я не умел себе представить, что смог бы здесь жить.
Итак, Конгресс соотечественников завершен. У кого-то он действительно породил надежду на возрождение русских традиций. Но для большинства участников это была возможность встретиться, поговорить и найти новые контакты между русскими, проживающими в разных странах. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 26 октября. В Польше началось обсуждение предложенных консерваторами изменений в Конституцию страны, которые на уровне основного закона утверждали бы запрет на прерывание беременности. Против этого протестуют либералы, посткоммунисты и женские организации. Сейчас в Польше аборты разрешены только в случае изнасилования или серьезной угрозы жизни и здоровью беременной женщины. Однако, например, в случае изнасилования факт преступления должен быть доказан перед судом, на что потерпевшие редко решаются. А что касается опасности для здоровья, то таких случаев также немного. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В минувшем году в Польше бурно обсуждался случай Алиции Тисенс, молодой женщины, которой не позволили прервать беременность, несмотря на угрозу здоровью. В результате она практически полностью потеряла зрение. После этого Алиция Тисенс решила, что сделает все, чтобы существующее в Польше законодательство было изменено. Она обратилась с жалобами и иском против Польши в европейские структуры, в том числе и в суд по правам человека.
У меня случилось кровоизлияние, сильно ухудшилось зрение, и мне признали высшую группу инвалидности. Я могу теперь ослепнуть. Для меня важно прежде всего, чтобы власти почувствовали, что это им так не пройдет. Не знаю, наверное, в Польше женщины боятся говорить об этом, что существующее законодательство никуда не годится.
Мало кто может начать говорить об этом. Я думаю, что сидит у нас.
Сказала Алиция Тисенс. Ванда Новицкая из фонда для женщин говорит, что нынешнее законодательство, которое строго ограничивает количество ситуаций, в которых разрешается прерывание беременности, нередко становится причиной трагедии и, как следует, все равно не выполняется.
Это подтверждают официальные данные правительств. В Польше ежегодно делается около 200 абортов, при том, что в нашей стране более 10 миллионов женщин в детородном возрасте. Эти цифры никак не соответствуют действительности. Потребности женщин значительно более высокие.
Тем не менее, одна из правящих в Польше партий, Консервативная лига польских семей, предложила внести поправки в конституцию страны, которые позволили бы окончательно утвердить в основном законе запрет на прерывание беременности. В настоящее время в параграфе 38 Конституции Польши говорится, что человеческая жизнь охраняется законом. Политики Лиги польских семей хотят добавить к этой формулировке три слова «с момента зачатия», для того, чтобы, если в будущем к власти придут левые, они не могли немедленно либерализировать закон о планировании семьи. С момента зачатия. Такие изменения не позволят никому нарушить тот хрупкий компромисс по этому вопросу, которого нам удалось достичь, заявил один из лидеров Лиги польских семей Войтех Вижейский. Выступая в парламенте, председатель этой партии, вице-премьер и министр образования Польши Роман Гертых призвал все политические силы страны, кроме посткоммунистов, поддержать предложенную поправку. Я обращаюсь с горячим призывом прежде всего к самой большой фракции парламента «Право и справедливость», а также к депутатам фракции Гражданской платформы самообороны и Польской крестьянской партии поддержать наш проект. Польская католическая церковь много раз высказывалась против абортов. Об этом неоднократно говорил и слуга Божий Иоанн Павел II. Однако, по мнению оппозиции, предложение Лиги польских семей внести запрет на прерывание беременности в Конституцию не имеет смысла, ведь для этого достаточно и законодательства о планировании семьи, принятие которого завершило в Польше один из наиболее горячих споров минувшего десятилетия. Это очередная попытка использовать вопрос прерывания беременности для того, чтобы создать себе имидж резкой радикальной партии. Ведь в Лиге польских семей хорошо знают, что большинство поляков выступают за то, чтобы закон о планировании семьи оставался таким, как есть сейчас. Это хороший закон, и нет причин его менять, говорит Ян Ракита, лидер крупнейшей оппозиционной парламентской фракции «Гражданская платформа». Кроме того, эксперты полагают, что предложенные изменения Конституции могут означать вообще полный запрет на прерывание беременности, даже в случае угрозы здоровью беременной женщины или в случае изнасилования. В свою очередь, посткоммунисты считают плохим и нынешнее законодательство, заявляя, что женщины в данном случае должны иметь право самостоятельно принимать решения.
Право, которое сейчас функционирует,
Закон, который мы имеем сегодня, неэффективен. Это плохой закон, который приводит к многочисленным трагедиям. Слишком много людей потеряли здоровье и даже жизни из-за такого подхода к прерыванию беременности, который существует в Польше, заявил Войцех Олейничек, лидер Союза левых демократов. Депутат от той же партии Изабелла Яругановацкая подчеркивает, что в случае, если Лига польских семей будет настаивать на поправках, то левые потребуют референдума. Именно путем плебисцита в 1997 году принималась последняя польская конституция.
Конституция Речпосполитой была принята... Конституция 1997 года была принята на общенациональном референдуме. Если бы такие изменения в ней были, то ни я, ни огромное количество других польских женщин и мужчин никогда бы за новую конституцию не проголосовали.
В разгар дискуссии над предложенными поправками свое веское слово сказал и президент Польши Лех Качинский. По его мнению, все нужно оставить как есть и не вносить изменений в конституцию. Консерваторы, однако, не складывают оружие, надеясь убедить в своей правоте две трети парламента, так, чтобы можно было принять поправки, невзирая на возможное президентское вето. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это лауреат престижной международной премии имени Андрея Сахарова, лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. В Петербурге состоялось первое судебное заседание по иску учащейся гимназии номер 148 Маши Шрайбер к Министерству образования России и Комитету по образованию городского правительства. 15-летняя девушка, интересы которой на процессе представляет ее отец, сотрудник рекламного агентства Кирилл Шрайбер, считает, что безальтернативное изучение теории Дарвина на уроках биологии ущемляет ее права и религиозные чувства. Истцы требуют приостановить изучение в школе теории Дарвина как доминирующей гипотезы. Как поясняет Маша, ее смущает знание о том, что она произошла от обезьяны, а теория божественного происхождения человека привлекает гораздо больше. Из Санкт-Петербурга сообщает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Первый антидарвиновский процесс состоялся в 1925 году в США. Тогда школьного учителя приговорили к штрафу в $100 за преподавание теории эволюции. В прошлом году за эту же провинность было оштрафовано несколько турецких учителей. И вот сегодня против присутствия теории Дарвина в школьных учебниках выступает петербургская старшеклассница Мария Шрайбер и ее отец Кирилл Шрайбер, которые считают, что преподавание теории Дарвина в школе лишает детей права выбора мировоззрения. С такой точкой зрения не согласна кандидат биологических наук Юлия Бояринова.
Мне кажется, что это действие школьницы является желанием как-то выделиться. Совершенно неоправданно. Я открыла учебник дочери за 11 класс. Упоминание о Дарвине нашла только на одной странице. Хотя нельзя отрицать, что весь учебник построен на основах дарвинизма. Но там очень много данных по генетике, по молекулярной биологии. И я не могу рассматривать этот учебник как однобокий.
Эволюционное учение сейчас даже не называют дарвиновским, и противопоставить ему можно только креационизм, подчеркивает Юлия Бояринова.
Креационизм говорит о том, что виды неизменны, что все они созданы Богом, и, по сути, отрицает эволюционное учение. Хотя в последние годы в Америке последователи этого учения включили теорию Дарвина внутрь как одно из возможных вариантов.
Мария Шрайбер и Кирилл Шрайбер в трактате «Человек разумный» пишут, что теория Дарвина послужила псевдонаучным оправданием всех кровавых революций, войн, массовых репрессий и казней XX века. Конец цитаты. Представители православной церкви тоже считают, что теория Дарвина в школе может преподаваться только как одна из гипотез, говорит православный священник отец Вениамин Новик.
Дарвинизм – это материализм. Он возник в результате попытки перенесения идеи развития из техники в биологию. А когда люди хотят что-то найти, они непременно это находят. Современная теория эволюции, на мой взгляд, не имеет ни одного прямого доказательства своей истинности. Да, живые организмы похожи друг на друга, но это косвенные доказательства. Скажем, телевизор похож на компьютер, но это не значит, что компьютер произошел от телевизора. У того и у другого есть один творец.
Мария и Кирилл Шрайбер считают, что дарвинизм безопасен только с виду, что он насаждает на всей планете культ зверочеловечества. Об этом же говорит и священник Вениамин.
Чему учит естественный отбор? Добей слабого, съешь слабого. Когда эта идея переносится в социальную сферу, возникает социал-дарвинизм. Нацисты были дарвинистами большими. Коммунисты производили селекцию по классовому признаку. Дарвинизм – это не просто теория научная. Это вопрос и мировоззренческий. Он имеет значительные этические последствия. Низводит человека на уровень материи. Тут дело не в обезьяне, а дело в том, что человек рассматривается исключительно как материальное существо, которым можно манипулировать.
Биологи считают, что если школьник интересуется другими теориями происхождения человека, он может найти их в интернете. Споры о теории Дарвина идут уже полтора века. Теперь Октябрьскому районному суду Петербурга предстоит внести в этот спор свою лепту. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Дискуссии о божественном или естественном происхождении человека ведутся не первый год и во многих странах мира и получили название обезьяньих процессов. Об особенностях этого спора в российских общественных условиях я беседовал с историком религии, доцентом Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борисом Фаликовым.
Сейчас по всему миру усиливается противостояние между религиозным таким консерватизмом, в крайних случаях фундаментализмом, и светскостью, секулярностью. Да? Конфликты по этому поводу идут везде, и в Европе, и в Америке. В Америке более удачливы фундаменталисты, в Европе более удачливы секуляристы. Наша страна, вписываясь в этот мировой контекст, она тоже, так сказать, не может обходиться без подобных дебатов и споров. То, что вот обычно говорят в связи с петербургским случаем, что, мол, папа девочки работает в пиар-агентстве, это способ как бы дать раскрутку своему имени. Пускай это будет так, но все равно это симптом довольно серьезных процессов. Как симптом, это чрезвычайно любопытно для анализа.
Следует ли ожидать, что Русская Православная Церковь попытается использовать этот процесс тоже в своих целях?
Я более чем убежден в этом. Уже, так сказать, есть первые признаки. Уже несколько, по крайней мере, православных батюшек высказались по этому поводу. В частности, отец Михаил Дудко. Конечно, это будет использовано именно так, как вот вы говорите, Вот, и это будет попытка заявить во всеуслышание о том, что, скажем, эволюционизм – это не единственный возможный взгляд на вещи, что возможен и креационизм, вот божественное творение этого мира Господом. В Америке креационизм очень силен, вплоть до того, что там более 50% американцев верят в то, что мир был сотворен, человек был сотворен Господом. Объясняется подъемом протестантского фундаментализма, а креационизм – это один из основных, так сказать, идейных пунктов фундаментализма протестантского. В православии все-таки это не так сильно выражено. У нас таких вот то ли креационистов радикальных все-таки маловато. Поэтому я думаю, что РПЦ все-таки проявит некоторую осторожность.
Ответчиком в этом иске выступает фактически государство, Министерство образования. Вы можете спрогнозировать, какую позицию займет российская школа в этом вопросе?
Уже более или менее понятно. А почему вы, собственно, считаете, что теория Дарвина – это единственное, что преподают в курсе биологии сейчас? Нет, возможны и другие варианты. Мы не настаиваем на том, что это, так сказать, единственная научно верная теория. Существует много критиков. В сфере науки это можно, так сказать, оспаривать, подвергать критике и прочее. Это духу науки нисколько не противоречит. Проблемы-то, собственно, нет никакой. Пожалуйста, давайте, оспаривайте в рамках науки, в рамках биологии, и оспариваете теорию Дарвина. И учителя, так сказать, могут преподавать с учетом вот этой критики теории Дарвина. Это была бы, на мой взгляд, разумная позиция. Но в то же время, о божественном происхождении человека следует, видимо, говорить на уроках религиеведения, если таковые будут введены. Не надо путать одно с другим. Ежели Министерство образования займет вот такую разумную, взвешенную позицию, то такого конфликта, что ли, конфликта можно будет избежать.
Историк религии Борис Фаликов. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 26 октября. Сегодня в России вышел в свет специальный 16-полосный выпуск газеты «Союз журналистов», посвященный памяти Анны Политковской. Свои логотипы для этого сборного номера предоставили свыше 400 российских и зарубежных изданий. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Номером журналистской солидарности назвал специальный выпуск газеты председатель Союза журналистов России Игорь Яковенко. По его словам, он продолжит традицию общей газеты, консолидированного издания журналистов, которое успело выйти в свет 7 раз. Позже, правда, этот бренд был продан, но теперь, по словам Игоря Яковенко, совместное журналистское издание возрождается в новом виде. Весь выпуск посвящен памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.
Логотипы, вот этот сборный номер, который мы сделали, дали свыше 400 изданий. Российских и зарубежные тоже присылали. Это демонстрация того, что журналистское сообщество есть, что оно существует. В общем, эта трагедия, ну, может быть, мне кажется, в ком-то даже совесть пробудила, потому что, в общем, люди все откликнулись. И, конечно, та боль, которая чувствуется за каждой строчкой этого номера, она показывает, что и общество наше живо, и сообщество живо.
Спецвыпуск памяти Анны Политковской под названием «Союз журналистов».
Мы договорились довольно твердо, что никакой информации никто давать не будет до того, как не будет что-то окончательно ясно. Поэтому никаких версий, никаких гаданий на кофейной гуще. Этим занимаются серьезные люди, журналисты из «Новой газеты», из других изданий. А в самом номере, во-первых, размещено впервые такие списки 211 убитых журналистов за последнее время при исполнении служебных обязанностей. Их фамилии и даты убийства опубликованы впервые. Что характерно, ни один из этих убитых журналистов, убийство не было расследовано и виновный не найден. Ну и отклики ведущих людей России. Это журналисты, политики, деятели культуры. И есть несколько материалов самой Анны Политковской, те, которые не были опубликованы.
Между тем, в российской прессе появились сообщения о том, что в деле об убийстве журналиста появилась доминирующая версия. По данным газеты «Коммерсант», к преступлению могут быть причастны бывшие офицеры Нижневартовской милиции, проходившие службу в Чечне. Косвенно это подтверждается тем фактом, что оперативно-следственная бригада, расследующая убийство журналиста, выехала в Нижневартовск, говорит корреспондент Радио Свобода в Ханты-Мансийском автономном округе Татьяна Литвинова.
Действительно, следственная группа прибыла в РОВД Нижневартовского района. Они действительно занимаются расследованием дела, но связано ли это расследование с убийством Анны Политковской, выяснить не удалось, поскольку вся информация о деятельности московских следователей является закрытой даже для самих сотрудников ГУРа и органов. Нам порекомендовали дождаться, пока следственная группа вернется в Москву. Тогда и будут уже озвучены окончательные результаты. Насколько мне удалось узнать, их расследование связано с делом Сергея Лапина, лейтенанта, который был осужден в связи с превышением служебных обязанностей. Сергей Лапин отбывает срок заключения 11 лет.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 26 октября, лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич, лауреат премии имени Андрея Сахарова этого года за свободу мысли, высшей награды Европейского Союза за достижения в борьбе за соблюдение прав человека. Александру Милинкевичу 58 лет, он родился в Гродно, получил образование в области прикладной физики, занимался научной работой, в том числе за границей, работал в выборных органах местного самоуправления. К белорусскому оппозиционному движению примкнул в начале 2000-х годов. В октябре 2005-го стал единым кандидатом от белорусской оппозиции на выборах президента Белоруссии. О человеке дня Радио Свободы говорит бывший председатель Верховного Совета Белоруссии и один из лидеров белорусского демократического движения Станислав Шушкевич.
Он хороший лидер. Я бы, честно говоря, не сказал, что он очень сильный, но он все время усиливающийся. И он, я бы сказал, сравнительно недавно в политической жизни. Но дело в том, что у него вот те лучшие качества, которые есть у белорусов. То есть он человек трудолюбивый, терпеливый, высокообразованный, спокойный. И он хочет эволюционным методом побороть вот тот маразм, который господствует у нас в Белоруссии. Поэтому то, что ему присудили премию Сахарова, вполне логично. Сахаров был велик, а Милинкевич, я бы сказал, на белорусском уровне идет тем же путем. Белорусский народ практически ничего не может знать о Милинкевиче, так как у нас информационная блокада, а то, что передает наша пропаганда, это всегда будет направлено против таких людей, как Милинкевич. Точно так, как советская пропаганда работала против Сахарова. Аналогия, конечно, не столь масштабная, но все-таки это аналогия. Поэтому эта пропаганда все время представляет его, в общем-то, не тем, чем он есть. Он значительно более значим, в общем-то, образован. Он, кстати, в советское время подтвердил, что он высокообразованный человек. Он работал в зарубежных университетах, он прекрасно знает французский. В общем-то, умеет общаться, умеет работать с любой аудиторией. Вот то, что он оказался замеченным, мне это нравится. У нас много амбициозных людей, претендующих на большее, чем то, что они могут сделать. И Милинкевич избыточно спокоен. Он, в общем-то, как бы не отбрасывает этих людей. И даже, может быть, очень часто, когда мог бы их поставить на место, он этого не делает. Я думаю, он делает правильно. Он этим категорически, например, отличается от меня, потому что я не терплю, в общем-то, фальши. Он мягко к этому относится, но, в общем-то, спокойно это поправляет. То есть, заметьте, Сахаров ведь тоже никогда никого не обвинял во лжи. Поэтому здесь я просматриваю определенную аналогию.
У «Человека дня» Радио «Свобода» говорил белорусский политик Станислав Шушкевич. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 26 октября. Над выпуском работали продюсеры Юрия Голубева и Наталья Пахомова. Автор и ведущий программы Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» до той поры. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам Марина Тимашева представит российский час радиожурнала. Одна из тем программы – 60-летний театрального режиссера Романа Виктюка. Не пропустите. Всего доброго.
Я знаю, что многие американцы недовольны тем, что происходит в Ираке.
Мы хотим знать, и мы должны знать всю правду о Нурдосте.
Должен вам сказать, что количество заказных убийств у нас все-таки сокращается.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны тем, что между Россией и Молдавией возобновились переговоры на высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы — культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.